коллега Екатерина Евсеева. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В Мосгордуме сейчас рассматривают вопрос о наделении Сергея Собянина полномочиями мэра Москвы. Сегодня в Москве прошла акция протеста профсоюза Российской академии наук, который выступает против проводимой в стране научной политики. И в Химках сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете в отношении редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова, перенесшего 7 операций после того, как 2 года назад его жестоко избили неизвестные. Сегодня в 12 часов началось внеочередное заседание Мосгордумы, на котором депутаты рассматривают вопрос о наделении Сергея Собянина полномочиями мэра Москвы. После выступления Собянина столичные парламентарии смогут задать ему вопросы, а затем депутаты проголосуют и представители счетной комиссии объявят результаты тайного голосования. До этого оппозиция попыталась передать Собянину наказы москвичей, но правоохранительные органы помешали им это сделать. Милиция задержала активистов оппозиции, координаторов движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и Константина Косякина. Они требуют пересмотра генплана развития Москвы, возвращения прямых выборов мэра и проведения новых выборов в Московскую городскую думу. Ожидается, что Собянина утвердят на посту мэра подавляющим числом голосов депутатов. После его встречи с фракциями в понедельник депутаты от «Единой России» заявили о готовности проголосовать за Собянина. Коммунисты сказали, что будут голосовать против. При этом из 35 депутатов в Гордуме 32 единорос, остальные 3 коммунисты. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В минувший понедельник Сергей Собянин встретился с депутатами Мосгордумы. В ходе 2-часовых консультаций были затронуты все основные вопросы, которые интересуют москвичей и которыми предстоит заниматься новому мэру, говорит депутат Московской городской думы, член фракции «Единой России» Иван Новицкий.
Сергей Семенович Собянин изложил те моменты, которые обсуждались на его встрече с президентом при его выдвижении, и отвечал на вопросы депутатов. Касались вопросы депутатов, они были короткие, ответы тоже короткие, почти всех тех тем, которые обсуждаются и жителями Москвы, и депутатами нашего законодательства, стратегии развития Москвы. Ну и, естественно, тех проблем, которые определил президент, социальные вопросы, сохранение социальной составляющей московского бюджета, транспортная проблема. Кандидат в мэра сказал о том, что надо более подробно и тщательно поработать с бюджетом на следующий год, чем мы вместе с исполнительной властью будем заниматься.
Член фракции коммунистов Мосгордумы Андрей Клычков говорит, что коммунисты достигли с Собяниным полного взаимопонимания.
Вопросов накопилось в Москве, как нам кажется, огромное количество, но выделив из них приоритетные, мы остановились на вопросах обсуждения в реализации генерального плана Москвы до 2025 года и порядка его принятия, вопросы сохранения архитектурной составляющей Москвы, памятников культуры и, более того, достаточно подробно обсудили вообще вопросы градостроительной политики. Кроме этого, обсуждали вопрос бюджетной политики, о необходимости корректировки бюджета, потому что на сегодняшний день бюджет представляет собой огромный документ с огромными денежными средствами, которые не обеспечивают модернизацию, а лишь обеспечивают, по нашему мнению, сохранение того, что есть. Безусловно, затрагивался вопрос дорожного сообщения, развития общественного транспорта, вопрос реализации программы народных гаражей и целый ряд других вопросов, таких, например, как обманутые дольщики в Москве.
Оппозиционеры требуют восстановить в России прямые выборы глав регионов, распустить нелегитимную, по их мнению, Мосгордуму, существенно расширить полномочия органов местного самоуправления в Москве, пересмотреть генплан города. Впрочем, один из координаторов организации Моссовет Константин Косякин почти не надеется, что эти и другие многострадальные требования москвичей сегодня будут услышаны.
Эти наказы мы подготовили еще 12 октября, когда проводили День гнева у Юрия Долгорукова. Но, к сожалению, там милиция даже не дала нам их озвучить, эти наказы. Тут же нас в автобусы посажала. Мы не согласны с тем, что президент назначает, а они, москвичи, выбирают его.
Сами москвичи, как выяснилось из опроса, о Собянине не знают практически ничего.
Ждем, что не будет пробок в Москве. И с общественным транспортом решится вопрос. А Собянина я, в принципе, очень плохо знаю. Пожелание ему побольше о народе заботиться и о простых людях.
Абсолютно ничего не знаем, кроме того, что человек соответствует самому главному принципу нынешнего подбора кадров. Неважно, какой ты профессионал, важно, свой ты или не свой.
Может быть, если бы мы их избирали, Да, труднее было бы с ними, труднее ими руководить, но зато у них есть народ, который избрал, и он имеет возможность потребовать с этих людей то, что положено.
Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
К этой теме мы вернемся буквально через несколько минут, а пока поговорим об акции протеста профсоюза работников Российской академии наук. Эта акция прошла сегодня утром в Москве. Об основных требованиях участников акции протеста в интервью корреспонденту Радио Свобода Карену Агамирову рассказал председатель Совета профсоюза Российской академии наук Вячеслав Вдовин.
Акция профсоюза 21 октября вызвана продолжением политики исполнительных властей Российской Федерации в отношении российского научно-технического комплекса и, в частности, Российской Академии Наук, выражающейся в том, что поручение президента Российской Федерации касательно некоторых мер поддержки Академии Наук, формулированные 15 декабря прошлого года, выполняются далеко не в полной мере и проволочками бюрократического характера. Кроме того, целый ряд проблем у Академии наук, о которых мы говорили в рамках прошлых акций весной, они остались, и мы видим, что они останутся на ближайшее трехлетие, судя по анализу опубликованного проекта бюджета на 2011-2013 год. Там, к сожалению, заложен минимальный рост финансирования Российской Академии Наук, не отвечающий сегодняшним потребностям. Там, к сожалению, не заложен рост Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, который серьезным образом подпитывает уже не просто зарплату, а исследования ученых. И есть еще целый ряд проблем, которым мы выходили в свое время и на председателя правительства, и на блок президенту. До сих пор диалога у нас по этим вопросам не получилось, и по этой причине мы вынуждены выйти на митинг. К сожалению, власти здесь нас не очень хорошо хочет слушать. Дело в том, что прошлое место нашего митинга на площади напротив Белого дома, на набережной Шевченко, около гостиницы «Украина», нам отказали в проведении митинга, нас задвинули по набережной Шевченко в самый конец, и мы, ну что ж, вынуждены будем выводить людей туда. Правда, уже, конечно, 1000 людей мы там не сможем разместить, как мы планировали на этой площади, поэтому митинг будет чуть-чуть покомпактнее.
Одно из ваших требований – отправить министра Фурсенко в отставку.
Совершенно верно. Но это последнее, 10-е требование. Оно носит технический характер. Наш министр за 6 лет сидения на своем месте, к сожалению, не смог ни договориться с научным комплексом, ни суметь его реформировать должным образом. Проблемы за эти 6 лет фактически только нарастают, и мы отказываем ему в доверии.
Рассказывал лидер профсоюза Российской академии наук Вячеслав Вдовин. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума на внеочередном заседании сегодня рассматривает кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. В Туапсинском районе Краснодарского края найдена еще одна жертва наводнения. Таким образом, общее число жертв стихии, по разным данным, 15 или 16 человек. Депутаты городской думы Благовещенска сегодня назначили на должность сити-менеджера Николая Неведомского. Во Франции сегодня очередной день забастовок и акций протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст на 2 года. Госсекретарь США Хиллари Клинтон признала, что переговоры о мире на Ближнем Востоке сталкиваются с большими трудностями. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы программы. «Между стеллажами» пражский поэт Сергей Магид представляет новую книгу стихов. «Мои герои – жертвы скуки» – лауреат Небукеровской премии «Ли Рурк» и его роман «Канал». Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу КПРФ, Яблоко и оппозиционеров об отмене результатов выборов в Госдуму 2003 года. К этой теме сегодня обратилась газета «Коммерсант». Подробности у нашего обозревателя прессы Валерии Шабаевой.
Совместная жалоба КПРФ и партии «Яблоко», а также семи граждан Владимира Рыжкова, Ирины Хакамады, Сергея Иваненко, Вадима Соловьева, Евгения Киселева, Георгия Сатарова и Дмитрия Муратова была подана в Европейский суд по правам человека летом 2005 года в связи с многочисленными нарушениями в ходе выборов в Госдуму в 2003 году. Обратиться в Страсбург они решили после того, как Верховный суд отказался удовлетворить жалобу объединенной оппозиции. В 2004 году они требовали признать недействительными результаты выборов в Госдуму по общефедеральному округу и отменить протоколы и постановления Центра избиркома в части распределения депутатских мандатов. Основанием для этого заявители посчитали массовые нарушения в ходе избирательной кампании, в частности, неравный доступ партии к СМИ, фальсификацию протоколов, использование партии власти паровозов, которые массово отказались от мандатов. Однако Верховный суд после двухмесячного рассмотрения иска отказал в его удовлетворении. Совместный иск в Европейский суд по правам человека коммунисты и демократы готовили более полугода. Обращению в Страсбург были посвящены несколько заседаний комитета 2008, поскольку все истцы, кроме коммуниста Соловьева, являлись его членами. В итоге большую часть финансовых затрат взял на себя глава комитета 2008, ныне один из лидеров движения «Солидарность» Гарри Каспаров. Он как официальный представитель в Страсбурге всех семи заявителей и получил уведомление из Европейского суда о том, что жалоба коммуницирована, то есть признана приемлемой. И российским властям дан срок до 26 января 2011 года представить ответы на вопросы суда. Один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Иваненко считает это позитивным, хотя и небольшим шагом.
Если мне будет позволено привести аналогию, я бы сказал так, что в 2003 году российские выборы были довольно тяжелым, больным, а сегодня они находятся уже практически в реанимации. Поэтому, конечно, время сыграло здесь свою роль, и сегодня заняться лечением довольно тяжело. Но, тем не менее, это делать надо, потому что выборы еще пока существуют, пока они живы. И поэтому любой шаг, который поможет восстановлению российских выборов и российской демократии, конечно, нами приветствуется. Мы отдаемся полный отчет в том, что, конечно, об отмене результатов речи идти не может. Да и тогда было ясно, что никто отменять не будет. Но четкую правовую оценку Европейский суд вполне может дать. И с моей точки зрения обязан это сделать. Я подчеркну, что речь не идет о политической оценке. Речь идет о правовой оценке. Россия вступила в Совет Европы, взяла на себя обязательства соответствующие. И с нашей точки зрения, для российских властей, для российской политической элиты надо показать, надо дать понятие, что не только поездки в Европу и безвизовый режим являются частью европейских стандартов, но и определенные процедуры и защита прав меньшинств политических и не только политических являются частью тех стандартов, к которым в России многие стремятся, а некоторые считают, что они вообще уже давно соответствуют. Поэтому эта вещь позитивная, но будем надеяться, что будет продвижение. К сожалению, вот последние годы в взаимоотношениях Европейского Союза и Российской Федерации основной темой являлась стабильность поставок нефти и газа, стабильность политического режима в России. И мне кажется, что некоторые европейцы считают, что с Россией вот такой тип взаимоотношений является главным. Но вот то, что был коммуницирован иск по правам человека, это определенные шаги, с моей точки зрения, в правильном направлении.
Такова оценка одного из лидеров партии «Яблоко» Сергея Иваненко. Гарри Каспаров признался «Коммерсанту», что был изумлен, не поверил своим глазам, даже не сразу понял, о чем идет речь. 5 лет прошло, думал, уже жалоба похоронена в страсбургских архивах. Оппозиционер отметил, что по нынешним временам иск вегетарианский, но если даже частично он будет удовлетворен, это будет иметь серьезные последствия для режима. То, что решение будет в 2011 году, в год очередных выборов в Госдуму, это черная метка для российских властей, уверен Гарри Каспаров. Это первый иск, связанный с политическим устройством путинской России. Если плотина прорвется, от партии последуют другие иски. Кроме того, вслед за нашим ждут рассмотрения еще десяток исков от оппозиции. В свою очередь, глава юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев, отметил, что актуальность дела имеет огромное значение. Ситуация на выборах после 2003 года изменилась только в худшую сторону, подчеркнул он. КПРФ ждет от Европейского суда жесткой правовой оценки оценке избирательных нарушений, а не политических оценок. Коммунист предположил, что сейчас до властей дойдет, какое может иметь значение решение Страсбурга, и начнется давиловка, чтобы иск был отозван. Правда, пока, как выяснил Коммерсант, все подписанты полны решимости довести дело до победного конца. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Пока общественность ждет суда над преступниками, жестоко избившими 2 года назад редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова, известного своей активной позицией в защиту химкинского леса, суд сегодня продолжит рассмотрение дела о клевете в отношении журналиста, который инициировал мэр города Химки Владимир Стрельченко. Клевета, по его мнению, содержалась в интервью, которое Бекетов дал одному из телеканалов. Кстати, на прошлое заседание суда, состоявшееся 12 октября, Стрельченко не пришел, а Михаил Бекетов, перенесший 7 операций, в инвалидной коляске приехал на машине скорой помощи в сопровождении врачей. Тем временем расследование уголовного дела, возбужденного после нападения на журналиста, приостановлено. Михаил Бекетов продолжает лечение, рассказывает Вера Володина.
Расследование уголовного дела по факту нападения на редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова приостановлено в прошлом месяце. Следователи называют причиной неустановление лиц, причастных к совершению преступления. Но оперативная работа по их установлению продолжается. Адвокаты Михаила обжалуют постановление о приостановлении. Их аргумент – необходимость проведения в рамках дела дополнительной судмедэкспертизы. А Михаил Бекетов тем временем прошел через очередную операцию, которую успешно провели врачи Института травматологии, рассказывает директор фонда Михаила Бекетова Людмила Федотова.
Он пишет печатными буквами, писать ему очень сложно. С печатными буквами сам, без всякой подсказки, короткие такие очень слова. Для меня лично это большой положительный сдвиг в его состоянии, потому что раньше этого не было. После операции, которая была сделана ему в ЦТО, я была потрясена, насколько изменилось его состояние вообще. Может быть, он до конца не верил, что все-таки врачи согласятся сделать эту операцию. Вот. А после операции, то есть передо мной лежал совершенно другой человек.
Это операция по восстановлению подвижности коленного сустава. Михаил уже встает, опираясь на ходунки.
Мишка страшно хотел ходить. Был период такой, 2 недели, что ли, ждали специалисты, то я каждый день к нему приезжала, потому что рядом мы живем. Было в это время всегда в Торбеево, я к нему приезжала практически каждый день. И вот каждый день он мне показывал на ампутированную ногу и вот так вот рукой, когда же ты там займешься вот этой моей согнутой ногой и так далее. То есть я все, что могла, я как бы форсировала все события, просила врачей и так далее. Все эти консультации были бесплатные. И если принято обычно вызывать инвалидов там для последующего протезирования или для операции на консультацию уже непосредственно медицинское учреждение, а тут сделаны были такие исключения, и эти специалисты ездили сами. Ему абсолютно ничего за это не взяв, ни копейки. И сама операция была проведена бесплатно в этом ЦТО. Материальная поддержка, безусловно, необходима. Протез, допустим, это я оплатила в четверг, он стоит 70 600 рублей. То есть все-таки вот этот расчетный счет надо, конечно, пополнять, потому что без этих денег я просто не знаю, что было бы. Сейчас вплотную ставит вопрос о том, чтобы Михаила перевести в хороший реабилитационный центр, где бы, используя знания специалистов, ему помогли бы научиться ходить, потому что он 2 года этого не делал. 2 года лежал.
Людмила рассказала, что на очереди восстановления подвижности неправильно сросшихся пальцев руки, хотя он и пишет, но дается ему это тяжело. Правая рука до сих пор частично парализована, он все делает левой, на которой только 2 пальца, большой и мизинец. Ложку, вилку, ручку он держит 2 пальцами. Людмила Федотова беспокоит и то, что милиция, обещавшая помощь Михаилу по программе защиты свидетелей, не обеспечивает ее никаким образом. Последний раз она обращалась уже в службу участковых милиционеров, где ей предложили заплатить 40 тысяч рублей и установить в доме Михаила Бекетова тревожную кнопку. Как известно, Михаил чудом выжил после жестокого избиения неизвестными преступниками 13 ноября 2008 года. Редактор «Химкинской правды» за 2 года перенес 7 операций. Следствие считает, что однозначно определить круг подозреваемых и мотивы совершенного преступления пока не представляется возможным, но уверены, что дело будет раскрыто, вопрос только во времени. Вера Володина для Радио «Свобода» Подмосковье.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Во Франции продолжаются массовые акции протеста против пенсионной реформы, предложенной правительством. Сегодня в Марселе демонстранты попытались блокировать аэропорт. Подробнее о последних новостях из Франции мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, сегодня с утра внимание приковано к Марселю, где около 200 демонстрантов рано утром блокировали автомобильную дорогу, ведущую к аэропорту. Это привело к многокилометровым пробкам, и некоторые люди, из пытавшихся попасть в аэропорт, бросали свои машины, чтобы успеть добраться до терминалов. Позже блокада аэропорта, как сообщается, была снята. В Марселе, добавлю, из-за забастовки не работают порты, и десятки неразгруженных танкеров стоят на якоре в море неподалеку. BBC рисует довольно мрачную картину жизни в Марселе без общественного транспорта, с опаздывающими или отмененными поездами и с горами мусора, поскольку в забастовке участвуют и мусорщики. Представитель правительства в Марселе Мишель Сапин заявил, что ситуация угрожает безопасности и здоровью жителей города. Профсоюзный представитель Лашми Таглминт, в свою очередь, заявил в интервью агентству Рейтер.
Каждый день мы играем в кошки и мышки, но в какой-то момент, как я всегда говорил, мы должны будем сесть за стол и начать обсуждение. Это самая важная вещь. Этого мы сейчас не делаем, и это позор, что мы не можем сесть за стол и начать говорить.
Это был профсоюзный представитель в Марселе, но правительство не демонстрирует никаких признаков того, что оно готово идти на уступки. Президент Николя Саркози призвал прекратить хаос и заявил, что если этот хаос не будет остановлен быстро, то он может парализовать страну и иметь последствия для экономической активности в стране. Правительство настаивает на том, чтобы пенсионный возраст был поднят на 2 года. Это необходимо для того, чтобы сбалансировать бюджет, который сейчас испытывает серьезный дефицит. К массовым протестам против пенсионной реформы присоединилась и молодежь, студенты, хотя, казалось бы, эта реформа их или не касается, или служит их интересам, поскольку облегчает бремя, которое работающая часть населения несет, чтобы содержать пенсионеров. Еще о последствиях забастовки. Более четверти автозаправочных станций во Франции остались без горючего из-за забастовок работников нефтеперерабатывающих заводов и хранилищ топлива. И из другой несколько сферы последствия. Поп-дива Леди Гага отложила свои концерты в Париже. На ее сайте говорится, что нет уверенности в том, что грузовики с оборудованием доберутся до места проведения концертов. Отменен концерт группы знаменитого американского актера Тима Робинса. Тем временем законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, находится на рассмотрении в Сенате, и голосование состоится в ближайшее время. Лейла.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. Он рассказал нам о том, что во Франции продолжаются массовые акции протеста против пенсионной реформы. В чем состоит феномен Тимошенко и возможен ли ренессанс оппозиционного политика? В программе «Время гостей» сегодня в 19:07 участвует автор новой книги «Антропология власти» Юлия Тимошенко, руководитель отдела гуманитарных исследований Российского института стратегических исследований Тамара Бузенкова и украинский писатель, автор книг о Тимошенко Андрей Прокатюха, ведущий Виталий Портников. А вот главные темы следующей части нашей программы. В Мосгордуме сегодня рассматривают вопрос о наделении Сергея Собянина полномочием мэра Москвы. И сегодня исполняется 20 лет со дня учредительной конференции движения «Демократическая Россия». Об этом сразу после краткой сводки новостей 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума рассматривает кандидатуру Сергея Собянина, внесенную президентом России на должность мэра Москвы. Во внеочередном заседании участвуют 34 из 35 депутатов. Отсутствует по болезни один из членов фракции КПРФ. В Москве прошел митинг работников Российской академии наук. Сообщается, что в акции приняли участие более 150 человек. Ученые требуют от правительства повышения финансирования науки, а также увеличения стипендий молодым специалистам. В Туапсинском районе Краснодарского края найдена еще одна жертва наводнения. Таким образом, общее число жертв стихии, по разным данным, 15 или 16 человек. Ущерб от наводнения оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Во Франции сегодня очередной день забастовок и акции протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст на 2 года. Бастующие блокировали ряд хранилищ топлива, остановилась работа нефтеперерабатывающих заводов. В порту Марселя ждут разгрузки более 50 нефтяных танкеров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон признала, что переговоры о мире на Ближнем Востоке сталкиваются с большими трудностями. Однако заверила, что Соединенные Штаты сделают все для того, чтобы они были продолжены. На юге Филиппин при подрыве автобуса на мине погибли 7 и ранены 6 пассажиров. Инцидент произошел на острове Минданао в провинции Котабато. В автобусе находились более 50 человек. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики прибывает сегодня с визитом в Турцию, последнюю из стран его поездки по региону. Это был краткий выпуск новостей.
О новостях вам рассказала моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. И мы сейчас вновь возвращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Сегодня Московская городская дума рассматривает кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. И в этот момент в Мосгордуме выступает Сергей Собянин. И я вам предлагаю сейчас послушать фрагмент этого выступления.
Должна вырасти персональная ответственность каждого руководителя как за свои действия, так и за действия своих подчиненных. И, безусловно, мы должны опереться на общественность, на неправительственные организации, на партийные структуры, которые работают в Москве. Каждый чиновник должен знать, что его действия находятся под контролем граждан. Надо внимательно посмотреть и на то, как городские власти тратят деньги москвичей, налогоплательщиков, с какой эффективностью, каковы реальные приоритеты городского бюджета, насколько по-хозяйски используется огромное имущество Москвы. Конечно, детальный анализ городского бюджета впереди, но что, собственно, явно бросается в глаза? Слишком велика доля текущих расходов, взносов в капиталы хозяйственных обществ, субсидии, не обусловленные целевыми показателями. При этом город все меньше и меньше вкладывает в свое развитие.
Это был фрагмент выступления Сергея Собянина. Я напомню, Мосгордума сегодня рассматривает кандидатуру Собянина на пост мэра Москвы. Продолжается программа «Свобода в полдень». Мы уже говорили сегодня о том, что в Москве проходит в эти минуты также акция протеста профсоюза Российской академии наук. Этот профсоюз выступает против проводимой в стране научной политики. На митинге побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров, и он сейчас находится рядом со мной в нашей студии в прямом эфире. Карен, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как проходил
митинг. Добрый день. Сильный дождь не помешал людям прийти на митинг. Примерно 200 человек, представители Российской академии наук, пришли, чтобы заявить о нищенской своей жизни. Ну, например, кандидат наук зарабатывает в Курчатовском институте 5100 рублей. Инженер получает где-то 7 тысяч. Доктор наук немножко побольше. Ну, безусловно, это людей не устраивает. Вот эта женщина, к примеру, приехала из Якутии.
Радио «Свобода». Вы из Якутии приехали?
Да, мы из Якутии приехали. Федор, иди сюда, это вот тоже. Идите сюда.
Специально, вот, чтобы выступить здесь на митинге?
Да, чтобы, да, вот.
Ну, расскажите, как там ученые Российской академии наук, сотрудники? В вашем лице, вот как вы лично?
Так же, например, как по всей Российской академии наук. Но это зажимание действительно финансирования. А у меня вот главное будет социальная инфраструктура наших вот центра. Потому что, понимаете, мы имеем общежитие. Что для молодых? Вот у нас 2000 сотрудников с лишним, да, работает, Рамовский. Из них 500 молодежи, четверть молодежи, и при этом не имеет ни общежития, ни жилья. Мы имеем общежитие, например, но финансирования нет. Мы имеем детский сад, но на любое нет финансирования. И вот понимаете, когда вот молодой человек приходит, мы ему даем общежитие, он за койко-место должен платить 2200 рублей за койко-место. А не дай бог, он женат, дети у него есть, да? То есть он будет платить 8 тысяч за комнату и плюс 5 тысяч за детский сад за одного ребенка. Вот это, конечно, нас возмущает.
А зарплата у него, у молодого?
А зарплата, ну, конечно, смотря на какой должности. Если он аспирант, там, 1500 стипендий, извините, ни за что не заплатишь. Но, тем не менее, мы все равно идем, как-то выкручиваем руки директорам, чтобы они делали какие-то доплаты к ним, какие-то коэффициенты. Потому что, знаете, ну, невозможно прожить.
Вот так вот живут сотрудники Российской академии наук. Более чем из 20 регионов они сегодня съехались на представителей, чтобы заявить о своих правах. Они протестуют, они надеются. Алыла.
Спасибо, Карен. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Он сегодня побывал на акции протеста профсоюза Российской академии наук. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ровно 20 лет назад в Москве проходил учредительный съезд движения «Демократическая Россия». Движение просуществовало недолго, однако многие из тех, кто на стыке 80-х и 90-х стоял у истоков демократических перемен, на днях собрались в Международном университете в Москве, чтобы вспомнить о том, как это было, и о тех людях, которые 20 лет назад стояли с ними плечом к плечу на трибунах митингов и шли в одном строю на демонстрациях. На юбилей движения «Демократической России» побывала Елена Поляковская.
Сегодня они вспоминают о том, что было 20 лет назад, и своих соратников, тех, кто ушел навсегда, и тех, кто сегодня состоит в других партиях и движениях. По словам историка Юрия Афанасьева, вопрос заключается лишь в том, могут ли сегодня назвать себя демократами те люди, которые к демократическому движению нынче никакого отношения не имеют.
Большой вопрос, какое имеет отношение демократическая Россия к тому, что с этими людьми потом стало, которые ушли в политику, в бизнес там и так далее, и то, в чем они участвовали, имеет ли право называться демократическим, вот в чем вопрос.
Юрий Афанасьев в конце 80-х и начале 90-х был одним из лидеров демократического движения. Именно ему принадлежит ставшая крылатой фраза об агрессивно послушном большинстве. Фраза была адресована съезду народных депутатов, однако постепенно она стала относиться к российскому обществу в целом. По мнению политика Гарри Каспарова, сегодня понятие агрессивно послушного большинства актуально лишь частично.
Полагаю, что из меткой характеристики Юрия Николаевича можно использовать только половину, потому что оно только послушное. Агрессию из него тоже искоренили. Марионетки все-таки агрессивными могут быть только по распоряжению властей. Агрессия, по-моему, сегодня осталась там нашистом. А депутатский корпус ведет себя, естественно, как послушное стадо. И такая фрейдистская проговорка Грызлова «Парламент не место для дискуссий, как нельзя лучше отражает положение дел». Все-таки тогда была жизнь, тогда кипели какие-то страны. И даже идеологические оппоненты демократической России все-таки подавали признаки жизни очевидные. Сегодня мы, в общем, имеем дело с такой высушенной политической пустыней. И как раз нам необходимо вернуть тот заряд исторической бодрости, который был в обществе в конце 80-х годов.
Гарри Каспарова, так же, как и лидеров «Солидарности», многие считают преемниками демократов. Однако историк Юрий Афанасьев не видит в сегодняшней российской политике продолжателей демократических идей.
С моей точки зрения, сегодня так на политическом горизонте не видно ни либералов, ни демократов.
20-летие движения «Демократическая Россия» – удачный повод оглянуться назад и извлечь уроки из опыта предшественников. Несмотря на многие хорошие законы, принятые в начале 90-х, демократам так и не удалось установить в России правовое государство, считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Пожалуй, главный урок из того, что происходило 20 лет назад, заключается в том, что надо понимать, что даже достижение какой-то немедленной цели никоим образом не должно заслонять цель конечную, а именно установление на территории России правового государства. Вот эта цель объективно достигнута не была. То есть страна по-прежнему, может быть, за исключением периода 91-93 года, в целом все-таки оставалась страной, в которой номенклатура доминировала.
Тогда они были моложе на 20 лет и верили в идеи демократии. Сегодня в эпоху прагматизма таких романтиков не найти. Они сожалеют о том, что то будущее, в которое верили, не состоялось, но не жалеют о том, что тот демократический порыв был в их жизни. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Какую роль в истории страны сыграло движение «Демократическая Россия» и ее лидеры? Вот как на этот вопрос ответили жители Владимира, беседовал с ними корреспондент «Радио «Свобода» Роман Михайлов.
Эта партия, да, впервые в России в то время поставила вопрос о защите прав человека, демократических свобод. Собственно говоря, это начало этого большого пути, да, который сейчас проходит Россия. Если говорить о ее лидерах, то в первую очередь, конечно, это Галина Старовойтова, талантливый политик, депутат, которая была с этого пути устранена.
Ну, чтобы оценить роль движения «Демократической России», надо оценить фактически всю ситуацию 90-х годов. Большой слом государства, прежде именовавшийся СССР. В такой ситуации появлялись новые политические силы, которые хотели совершить демократическое преобразование как можно быстрее. Это, естественно, не получилось.
Мне трудно сейчас сказать, по своим воспоминаниям оценить, потому что просто я это слабо помню. Никого из лидеров этого движения я не знаю. Остались они сейчас или не остались. Само название уже нигде не упоминается.
По большому счету, можно сказать, что с этого и началась новая история нашей страны, потому что именно эти люди, это движение,
Ленина, они попытались отвернуть нас от коммунизма, да, и направить вот на цивилизованный европейский путь развития страны. Изначальный вот их романтический, демократичный порыв был тем импульсом, без которого даже то, что сейчас есть, этого бы не было.
Можно вспомнить, что в начале 90-х демократическая Россия выступала за вывод войск из Чечни. Лидеры, самые яркие, наверное, была Галина Старовойтова, которая, как известно, была убита. Очень много было тогда разговоров о переводе армии на контрактную основу.
Демократическая Россия – это одна из первых партий, и она в историю вошла как действительно вот такое яркое событие. Сегодня, к сожалению, незаслуженно, я думаю, забыто. Галина Старовойтова, академик Сахаров, я думаю, они войдут в историю нашей страны, в историю демократического движения России. Благодаря этой партии, в общем-то, политическая жизнь тогда напоминала бурную реку. Но сегодня, к сожалению, больше похоже на болото.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, какую роль в истории сыграло движение «Демократическая Россия» и ее лидеры. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат программу «Свобода в полдень». Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России с 1 по 18 октября составила 0,4, а с начала года 6,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году рост потребительских цен за такой же период октября был нулевым, а с начала года он составил 8,1%. Автомобильный рынок России в 2014 году станет крупнейшим в Европе, а его объем превысит 3 миллиона автомобилей, заявил министр промышленности и торговли Виктор Христенко. По итогам текущего года, согласно его прогнозу, производство автомобилей всех типов в России составит 1 миллион 300 тысяч штук, при общем объеме внутреннего рынка более 1 миллиона 700 тысяч. Международные или золотовалютные резервы России за период с 8 по 15 октября увеличились на 2 миллиарда 600 миллионов долларов или примерно на 0,5%, до 503 миллиардов 700 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Уровни безработицы в федеральных округах России различаются почти в 4 раза. Как сообщила Федеральная служба статистики, в сентябре самый низкий уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, 4,2%, был отмечен в Центральном, а самый высокий, 15,8%, в Северокавказском федеральном округе. В целом по России к концу сентября уровень безработицы составил 6,6% экономически активного населения. Министерство сельского хозяйства России завершило подсчет ущерба от засухи в текущем году, оценив объем подтвержденных прямых потерь на уровне 41 миллиарда 600 миллионов рублей. По текущему курсу это чуть менее 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Сообщается, что сельскохозяйственные культуры из-за жары погибли более чем на 13 миллионов гектаров, или на 30% всех засеянных зерновыми площадей. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение второй декады октября не изменилась, оставшись на уровне 8,5% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же банках составляла около 15%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 79 копеек. На 38 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 44 копейки. По сравнению со средой он подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Слушайте «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума на внеочередном заседании сегодня рассматривает кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Общественно-консультативный совет партии при Мосгордуме направил Собянину свои предложения по улучшению политической и социально-экономической ситуации в столице. В Туапсинском районе Краснодарского края найдена еще одна жертва наводнения. Таким образом, общее число жертв стихии, по разным данным, 15 или 16 человек. Во Франции сегодня очередной день забастовок и акций протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст на 2 года. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Демократическая Россия 20 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Алексей Симонов. Почему российская пресса не свободна?
Право автора.
Виктор Шендерович о радистке Энн Чапман.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости культуры продолжат программу «Свобода в полдень». Фонд Станиславского, издательство «Актер» выпустили вторую книгу серии, посвященной режиссерам, лауреатам премии Станиславского. Первая была про Олега Ефремова, вторая – про Марка Захарова. Книга называется «Игра и правда. Монологи о Марке Захарове». Рассказывает Марина Тимашева.
Это огромный, 300-страничный, превосходно иллюстрированный фотографиями самого Марка Захарова, а также его спектаклей – том. Он составлен монологами разных людей: Армена Джигарханяна и Александра Ширвинта, Веры Васильевой и Инны Чуриковой, Леонида Броневого и Александра Пороховщикова, Алексея Рыбникова и Виктора Славкина, Геннадия Хазанова и Ильи Рутберга. Всего 21 монолог. На суперобложке руководитель Ленкома открывает тяжелую дверь. Наверное, это вход в театр, но еще и приглашение прочитать книгу. Говорит художник, который ее сделал, Александр Трифонов.
Я рад, что получилась такая книга, которая увековечивает 20-летний или 30-летний путь Ленкома. И большое спасибо, Марк Анатольевич, что предоставили мне возможность целый год жить в такой приятной компании.
Приятная компания собралась на презентацию книги в отеле «Ритц-Карлтон», там, где прежде был «Интурист». И с этого начинает свою речь народный артист и руководитель театра «Сатиры» Александр Ширвинт. Он обращается прямо к Захарову.
Вот построили отель, чтобы сделать тебе солидную презентацию. Хотя и старый был очень уютный. А что касается Маркуши, то, чтобы тебе понравилось, я могу написать один такой однотомник. «Только правда» я написал. Да, это была бы страшный бестселлер. И в этот отель бы уже нас не пустили с презентацией.
Любопытно, что из Ленкома никто не пришел. Зато из «Сатиры», в которую Марк Захаров поставил прославивший его спектакль «Доходное место», была еще Вера Кузьминична Васильева.
Досталась мне роль, на мой взгляд, такая скучноватая. Ну, тетушка. Актеры у нас очень талантливые были, поэтому не так просто было Марку Анатольевичу сразу их покорить. Татьяна Ивановна нам сказала: надо же, вот как только человек ничего не умеет, он лезет в режиссеры. Это она сказала в глазки Марку Анатольевичу. Он прореагировал спокойно. Андрюша, мне кажется, очень сразу почувствовал, что от него хотят. Андрей Миронов, который играл Жадова. И какой переворот в его творческой жизни будет появление этой роли. Потому что первое открытие драматического артиста – это было «Доходное место». Теперь чуть-чуть скажу о моей тетушке, о которой я так боялась, что она будет скучная. Мне кажется, более прекрасной женщины я вообще в своей жизни не играла. То, как поставил Марк Анатольевич начало спектакля, это уму непостижимо, потому что я вдруг ощутила себя прекрасной, молодой, закрытой в золотую клетку женщиной, которая мечтает вырваться. Сцена двигалась, и я неслась по этой сцене, только избавиться от этого старика, который меня купил. И вот это было для меня каким-то ощущением того, что в жизни никогда не переживешь, но на сцене я это пережила и забыть никогда в жизни не могу. Поэтому я люблю Марка Анатольевича как человека, который мне дал моменты того, чего не может быть в жизни.
Татьяна Ивановна – это Пельцер. А теперь предоставим слово редактору сборника Нине Агишевой.
Для меня движущей силой в работе над этой книгой была огромная благодарность Марку Анатольевичу лично ему за те мгновения подлинного театрального счастья, которое я испытала в его спектаклях. Уже ничего подобного больше в моей жизни не будет. Мы жили в великую театральную эпоху. Если она была великой, то она была театральной великой эпохой. Это единственный театр, из которого я выходила с огромным чувством радости и полноты бытия. И я выходила из стен Линкома и чувствовала себя счастливой.
Виновник торжества Марк Захаров казался растроганным. На мой вопрос, узнал ли он что-то новое о себе из книги, ответил.
Там некоторые есть серьезные исследования вот Семеновского, Кичина. Некоторые наблюдения театральных журналистов или вообще театральных писателей, они иногда поражают.
Это был Марк Захаров. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов о самых интересных районах и маршрутах немецкой столицы. Для современного Берлина типичным явлением стало постоянное преображение, превращение старого в новое или, как в сегодняшней истории, старого уже было забытое, но прекрасно еще более старое. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать реставрацию берлинских зданий, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Уличные музыканты в Берлине, в данном случае скрипачка и гитарист, как правило, или русские, или, если задействованы саксофон и труба, цыгане из Румынии. Преображение Хакеши Хёфе, хакских дворов, расположенных Анфилады, а затем и преображение других соседних дворов на начинающейся от них неподалеку и существующей уже с XIV века улице Ораниенбургерштрассе проходило в последние десятилетия. Сюда стоит заглянуть, чтобы увидеть образец характерного для довоенного Берлина и почти полностью уничтоженного войной югенд-стиля, возникавшего в начале XX века немецкого модерна. На мой вопрос, что она знает об истории хакских дворов, в которых работает, молодая сотрудница магазина сувениров честно призналась.
Хакские дворы? Нет, я практически ничего о них не знаю. Я работаю здесь, и к тому же я и не из Берлина.
Ну вот в соседнем магазинчике работница постарше и к тому же давняя жительница восточной части города Анна Шнайдер оказалась на таком квартала и в частности самих хакских дворов, названных так когда-то по имени коменданта города в конце 18 века Ханса Кристофа графа фон Хаке. Анна Шнайдер.
Хакские дворы были изначально жилым кварталом с мастерскими и магазинчиками ремесленников. После войны при ГДР здесь размещались поначалу несколько фабрик. Фабрика по изготовлению термометров, например. Но постепенно здесь все захерело и пришло в запустение. И только после объединения страны и города здесь началась новая жизнь с реставрацией былого облика. И здесь снова появились различные ремесленники, мастера прикладного искусства. Открылись кафе, рестораны, кинотеатры, театры и так далее. На верхних этажах после капремонта снова возникли квартиры, но и также инженерное бюро, клубы, врачебные практики и тому подобное.
Все изменилось после возвращения недвижимости бывшим владельцам. В ГДР, как известно, все было национализировано. Помещение, где ныне работает Анна Шнайдер, в течение нескольких первых лет новой жизни дворов работал неплохой еврейский театр «Анна Шнайдер».
Да, здесь был театр, но он переехал. Вообще, здесь в начале 20 века было много еврейских учреждений. А теперь у нас здесь магазин сумок фирмы «Йост». Дела идут хорошо, так как место это очень посещаемое. Мы уже здесь 3 года.
Следы еврейской жизни, былой и новой, в этом районе трудно не заметить. Отсюда, с площадки на примыкающей к Ораниенбургерштрассе улице Гроссе-Хамбургерштрассе, нацисты отправляли берлинских евреев в лагеря смерти. Об этом свидетельствует странный памятник времен ГДР, изображающий людей без национальных признаков в скорбных позах. Для руководства ГДР практически не существовали ни евреи, ни Холокост, а была только борьба антифашистов с фашистами. Рядом с этим местом теперь еврейская гимназия.
Украшение улицы Ораненбургерштрассе, построенная в 1866 году синагога с позолоченным куполом. Ее спроектировал вовсе не еврей, а немецкий архитектор Кноблаух, представитель знаменитой семьи из квартала Николай Фиртель. Синагога чудом уцелела во время так называемой «Хрустальной ночи», затем она пострадала от бомбежек, но Эрих Хонекер в последние месяцы своего правления неожиданно дал распоряжение ее отреставрировать, что сделали власти уже объединенной Германии. Ныне здесь музейный центр иудаизма. За последние 15 лет Ораненбургерштрассе и ее дворы освободились от типичной для города черноты зданий от окисления берлинского песчаника. Эту черноту надо время от времени счищать, возвращая исконный песочный цвет. Сравнительно недавно исчезли и следы Второй мировой войны, выщерблены от пуль и осколков снарядов. Почему так поздно? Потому что у правительства ГДР денег хватало только на фасады нескольких главных улиц. Сегодня следы войны уже не бросаются в глаза, хотя кое-где они оставлены сознательно, дабы и эта страница истории не исчезла из памяти. Вечером на Ораненбургерштрассе на промысел выходят проститутки. Это одна из немногих и единственная в бывшем Восточном Берлине улица, где после падения стены им разрешено искать фраеров. Я не оговорился, по-немецки клиент проститутки называется именно этим словом – фраер. Хозяин индийского ресторана на мой вопрос, не мешают ли ему и его гостям фланирующие девочки, ответил.
Но они же здесь уже были, когда я решил открыть здесь ресторан.
В целом атмосфера этой улицы, особенно вечером, сродни Риму из фильма «Феллини», в котором все, что есть, есть, все имеет право на жизнь и ничто не скрывается.
Корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатина и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Он расскажет о родине, об инаугурации нового московского мэра и других занимательных эпизодах современной российской действительности. Говорим с писателем Дмитрием Гуковским, который недавно выпустил книгу «Рассказы о родине». Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Безнаказанность в случаях преступлений против журналистов.
Британия делает шаг назад.
Депутаты Государственной Думы России пытались провести крупную сумму наличных.
Судмедэкспертиза обнаружила на теле слуги следы жестоких побоев.
Дерзкую кражу совершили два элегантно одетых выходца из Северной Африки.
Мы голосовать будем отрицательно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.